Радио «Свобода», у микрофона Виктор Изунков, эфире «Час прессы». Сегодня российские средства массовой информации широко обсуждают известие о том, что Союз правых сил самораспускается. Решение об этом было принято в четверг, 2 октября, на политсовете партии. На 15 ноября намечено проведение сразу трех съездов Союза правых сил, Демократической партии России и партии «Гражданская сила», конечным итогом которых станет создание новой партии либерального толка, как ее назвали в партии «Яблоко», партии кремлевских марионеток. Для чего и зачем Кремль создает карманную, якобы демократическую партию? Как будет выглядеть политический ландшафт в стране после ее создания, после объединительного съезда демократов, который намечено провести 13 декабря в Москве? Сколько вообще останется партий, официально зарегистрированных в России? В этих и многих других вопросах мы попытаемся сегодня разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель газеты «Дело», научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета Дмитрий Травин и лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Слушателям «Радио Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, должна ли оппозиция сотрудничать с властью, если да, то как? Это традиционный уже вопрос стал у нас в эфире. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Здравствуйте, Дмитрий, Максим.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я бы хотел вначале задать вам интересный вопрос, который обсуждался в редакционной статье интернет-издания «Газета.ру». Почему Кремль сейчас именно занимается партийным строительством? Вот, в частности, маленькая выдержка из этой статьи. Даже при большой склонности к конспирологии невозможно разглядеть и намека на возможность внеочередных парламентских выборов. Никаких невидимых, не скрытых причин для перестройки многопартийной системы нет. Но она началась. Наверху понимают, времена высокого экономического роста хлеба и зрелищ заканчиваются, а вдруг еще сохраняющиеся в полуживом состоянии оппозиционные бренды на волне массовых разочарований и несбывшихся ожиданий оживут. Поэтому нежелательную ситуацию лучше предупредить, договороспособную часть этой тусовки, в кавычках, растворить в проверенных структурах, пусть там пройдут перевоспитание. Конец цитаты. Ну, давайте вначале, Дмитрий, вы прокомментируете, в принципе, ну, скажем, вот это заявление. Вообще, почему сейчас, собственно говоря, происходит такое политическое, скажем, строительство?
А почему сейчас? Политическое строительство идет давно. Собственно говоря, оно началось с момента, когда создавалась даже не «Единая Россия», а сейчас уже подзабыли, было такое еще межрегиональное движение «Единство Медведь», которое потом слилось с Отечеством, составило «Единую Россию» и так далее. Так что процесс идет постоянно. В какой-то момент создали «Справедливую Россию», в какой-то момент создали вот эти вот две партии, как их правые называли, киллеров, с которыми они сейчас сливаются, «Гражданскую силу» и «Демократическую партию». Ну, демпартия, правда, была давно, ее просто под Богданова подвели.
Не дали купить Касьянову.
Да, не дали купить Касьянову, да. Совершенно верно, и подвели под вот этого Богданова. Процесс шел постоянно, и, как я понимаю, сейчас просто идет очередной этап, связанный с тем, что отрабатываются последствия последних выборов. Перед последними парламентскими выборами Борщевский и Богданов выступали, и перед президентскими, в которых Богданов участвовал, они выступали как такие вот послушные, правые, готовые сотрудничать с властью. А Союз правых сил всячески говорил, что они нехорошие люди, и пытался выступать как независимая либеральная партия. Результаты известны. Союз правых сил выборы проиграл, причем проиграл, увы, с треском.
То есть, простите, Дмитрий, тогда Кремль уже обкатал эту ситуацию с выяснением общественного мнения на создание некой такой кремлевских политических правых партий?
Я даже думаю, дело не в том, что Кремль обкатал эту модель, а дело в том, что если перед выборами Союз правых сил еще имел какие-то иллюзии относительно своей независимой деятельности, то после выборов, после того, как партия оказалась в больших долгах, и проблема у них не только в том, что избиратель за правых проголосовал плоховато, а в том, что партия просто в финансовом кризисе, им нечем содержать самих себя. и долги надо еще государству отдавать. Вот с учетом всех этих моментов правые оказались загнаны в угол. И когда их загнали в угол, оказалось, что значительная часть правых, похоже, вот большая часть правых, насколько мы сейчас можем судить, решила, что, в общем, судьба гражданской силы и демократической партии – это их судьба, они вынуждены идти по тому же пути. Что касается Кремля, то мне кажется, вот если поставить себя на место людей, которые в Кремле принимают такого рода решения, мне кажется, это действия с их стороны логичные. Если они имеют партию власти и таких прирученных левых эсеров «Справедливую Россию», то, в общем, конечно, с их точки зрения надо иметь и такого же рода либеральную партию, которую желательно провести в парламент, чтобы можно было показывать Западу, что у нас в парламенте есть и либералы, а то уже давно их там нету. И, в общем, это гораздо более разумная политика, чем маргинализировать всю либеральную оппозицию и выгонять ее на улицу. Так что, мне кажется, продолжается тот же курс, который и был.
Максим, у меня к вам вопрос. Скажите, нет ли здесь связи между этим партийным, скажем так, кремлевским строительством и тем съездом, который ожидается 13 декабря, объединительным демократическим съездом? Заметьте, ведь сейчас буквально стало известно, что на 15 ноября намечены эти три съезда, как я уже сказал, да, вот это вот и создание вот этой псевдодемократической партии, ну, скажем так, тоже, опять-таки, образно. Или здесь какая-то связь? Почему в таком спешном порядке все это делается?
Я думаю, конечно, связь есть, потому что, ну, действительно, я не очень верю в такие совпадения. Времени действительно достаточно у Кремля для того, чтобы выстраивать этот фланг так, как ему удобно. Я думаю, что, конечно, есть прямая связь с тем процессом, который начался в Петербурге вот в апреле месяце, который должен в какой-то форме превратиться в движение демократическое в декабре месяце. Но, тем не менее, я думаю, все-таки, несмотря ни на что, несмотря на создание движения, несмотря на вот создание, значит, новой кремлевской, ну, партии кремлевских придворных либералов, ситуация, к сожалению, принципиально не изменится на демократическом фланге. Конечно, поражение, значит, вот фланга Никиты Белых, Бориса Немцова, который там, правда, уже некоторое время назад вышел из СПС, внутри СПС, конечно, это серьезный удар по тем процессам, которые начались в Петербурге в апреле, которые вот должны в декабре были к какому-то результату промежуточному, по крайней мере, привести, потому что СПС был единственной партией, к сожалению, единственной партией, которая официально участвовала в этом процессе именно как политическая организация. Яблоко, к сожалению, от этого процесса дистанцировалось, из него, по сути дела, как партия в целом устранилась. Ну, я думаю, что ситуация не изменится. То есть, это, если это, конечно, единственный шаг, то я вообще смысла большого не вижу, потому что наличие на демократическом либеральном фланге партии «Яблоко», зарегистрированной властями, ничего не меняет. Поэтому я и с тревогой, ну, и конечно, и с интересом в каком-то смысле, потому что это меня касается, непосредственно жду дальнейших шагов. Потому что, еще раз повторюсь, наличие СПС и «Яблоко» раньше или сейчас вот придворных либералов и партии «Яблоко» на этом фланге ничего не меняет принципиально в электоральном смысле. Поэтому должны быть еще какие-то действия, какие-то шаги в этом направлении. Вы знаете, наверное, что я являюсь последовательным сторонником сотрудничества «Яблока» вот с этим процессом, который связывает апрель месяц Петербурга и декабрь будущий в Москве. И петербургское «Яблоко» было одним из инициаторов этого процесса. И надеюсь, что для партии «Яблоко» тоже в каком-то смысле, для всей партии, для руководства партии в целом наступит переоценка каких-то вещей, хотя должен признать, что наши оценки именно петербургских яблочников с нашими коллегами в Москве по поводу того, что происходит сейчас, абсолютно совпадают с участием в создании вот этой вот придворной так называемой либеральной партии.
Хорошо, мы обязательно продолжим эту тему и продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель газеты «Дело», научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета Дмитрий Травин и лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Дмитрий, у меня вот такой вопрос к вам относительно партии «Яблоко». Что бы могла сейчас делать действительно эта партия, скажем так, чтобы, ну, позиционировать себя как-то вот... ну, понимаете, что я имею в виду. Они вчера буквально заявили, представители партии «Яблоко» в Москве заявили о том, что на переговорах об объединении с нынешним вот создаваемой структурой абсолютно больше уже никаких вообще разговоров нет, ставится крест. Что дальше, да, как это может все развиваться?
Мне трудно говорить о «Яблоке», потому что мне кажется, что эта партия существует формально, она действительно есть как партия, она зарегистрирована, но внутри партии столь большие расхождения во взглядах, что говорить в целом о действиях партии довольно трудно. Явлинского, по сути дела, не видно, он провел там какие-то переговоры в Кремле в свое время, которые довольно жестко комментировались многими обозревателями, и непонятно, что человек делает. Позиция федерального руководства партии, по-моему, несмотря на то, что формально «Яблоко» не участвует ни в каких проектах, в общем, не сильно отличается от той позиции, которую руководство Союза правых сил занимает. Какой-то серьезной оппозиционности с их стороны не видно. Питерское отделение во главе с Максимом действует совершенно по-другому, радикально, энергично. И, по-моему, если говорить о какой-то реальной оппозиционной силе, то она может возникнуть вот на том мероприятии 13 декабря, о котором мы сегодня говорили. И если возникнет, то тогда, собственно говоря, мы сможем это оценить. А «Яблоко» как организация в целом будет, очевидно, просто доживать свою жизнь. Может быть, до следующих выборов и не доживет, а может, тоже вольется в какой-то проект. Да, до выборов еще времени много.
Не допускаете возможности, ну, скажем так, разделения «Яблока», тоже вот то, что произошло с СПС в какой-то степени? Ну,
с политической точки зрения, по-моему, это назрело уже давно, когда людей мало что сближает, пора расходиться, но, возможно, есть какие-то другие мотивы, здесь Максиму виднее.
Максим, я понимаю, не очень корректный вопрос, задавать вам такой вопрос.
Ну, естественно, я могу сказать, что ты говорил это всегда, и говорю это сейчас, что все-таки вещи, которые нас объединяют, гораздо более системные, если хотите, и гораздо больше, чем вещи, которые нас разъединяют в «Яблоке». Здесь я с Дмитрием бы не согласился о том, что нас мало что объединяет. Все-таки на протяжении 14 лет всех, которые я состою в «Яблоке», с момента его основания, нас объединяет гораздо больше и с Явлинским, и с Митрохиным, и с Иваненко, и с другими нашими товарищами. У нас, конечно, есть разногласия, и зачастую они принимают довольно сильно. Наверное, те вещи, которые мы не сходимся, они просто на данном историческом отрезке, наверное, приобретают какое-то очень важное значение.
Потому что вы не сходитесь в политических моментах, а сходитесь скорее в духовных, что выходит за пределы политики.
Ну, наверное, вам, как специалисту, который не участвует непосредственно в политике, Дмитрий, наверное, проще, и, может быть, вы более объективно смотрите на этот процесс, поэтому не стану с вами спорить, но думаю, что в этой ситуации, моя, по крайней мере, оценка такая, и я говорил об этом со своими товарищами, мне кажется, что «Яблоко», действительно, у него есть два пути, это, ну, наверное, принятие той реальности, о которой говорит открыто, например, Леонид Гозман, ну да, вот, уходим в кремлевский проект, а по-другому мы партию сохранить не можем, да, ну, либо все-таки участие в том процессе, который до сих пор «Яблоко» в целом, да, не приветствовало и как бы отвергало, который, так сказать, связан с созданием демократического движения, как его называют, движение 13 декабря его уже называют, так, да, я читал в прессе, по крайней мере. Вот есть два пути, я, конечно, сторонник второго пути, я считаю, нужно двигаться туда, и я бы все-таки считал, что «Яблоко» может сохранить себя как политическую силу, если станет базой для объединения демократических сил, не боясь потерять кремлевскую регистрацию.
А если не станет, тогда...
Тогда я вам скажу так, моя сегодня задача и моих товарищей сохранить... Пускай мы покажемся нескромными, наверное, одно из немногих дееспособных в России организаций самобытных – это «Петербургское яблоко». Вот мы сегодня сделаем все, эти усилия, поверьте, крайне трудно нам даются и психологически, и физически, и материально, и технически, но мы пытаемся сохранить вот именно эту общность людей в Петербурге, которая, мне кажется, сказать, нужна и городу, как показали выборы, даже официальные результаты. Ну, мне кажется, и нужна стране, потому что «Петербургское яблоко» является фактором федеральной политики. И вот наша задача сохранить. А что будет дальше? Наверное, это вопрос больше к политологам. Наша задача действовать по принципу «делай, что должен, и будь, что будет».
лидера Объединенного гражданского фронта организации Петербургской Ольга Курносова в интернет-издании Агентства политических новостей «Северо-Запад» она заявила, что уничтожение Союза правых сил – это попытка развала демократической оппозиции вообще в целом. Да? Бурная активность Кремля, я цитирую ее, последнее время показывает, что мы делаем правильное дело. Это подтверждает раскол в СПС и создание на базе партии новой прокремлевской организации. На самом деле планы Кремля идут куда дальше. Они хотят расколоть еще неучрежденное объединенное демократическое движение. Вы согласны с этим, Дмитрий? Как вообще? Можно так говорить о том, что, собственно говоря, идет такой мощный раскол демократического движения в целом?
Мне бы хотелось с этим согласиться, но боюсь, что я не соглашусь, так же, как не соглашусь с вот той цитатой, которая была у нас в самом начале программы, относительно того, что Кремль понял, что экономический подъем заканчивается и теперь чего-то боится. Кремль не боится демократического движения. Это слишком оптимистический вывод со стороны демократов. А у Кремля есть очень серьезные задачи политические. Это то, что принято сегодня называть борьбой между различными башнями Кремля. Друг друга они боятся гораздо больше, чем любых демократов. Потому что там у каждой башни есть огромные финансовые ресурсы, медийные ресурсы, ресурсы влияния на национального лидера и так далее. Вот эти ребята борются друг с другом не на жизнь, а на смерть. Демократическое движение их волнует мало, и я еще раз подчеркнул бы вот ту мысль, которая мне кажется важной, что Кремль сейчас выстраивает ту политическую конфигурацию, которую ему просто удобно представлять на Западе. Вот есть парламент, формально нельзя назвать систему авторитарной. Есть партия, на которую опирается национальный лидер, он ее даже возглавил. Есть левые, которые возглавляются спикером Совета Федерации. Теперь будут либералы, которые также действуют по указанию сверху.
Коммунисты.
Коммунисты, само собой. Так что формально вроде бы получается, как в цивилизованных странах, каждой твари попа, и все есть. Никто не может придраться к тому, что у нас вроде нету демократии. Но реально, конечно, механизмы действуют совершенно по-другому, и вот такая схема, которую можно демонстрировать и одновременно ею можно управлять, вполне устраивает Кремль. Это главная задача.
Независимая газета сообщает о помощи обновленным либералам из СПС, гражданской силы и демократов со стороны экс-главы холдинга РАО ЕС Анатолия Чубайса входило в неофициальное пакетное соглашение по утверждению последнего в должности руководителя Роснанотеха. Об этом сообщает независимая газета. Роль вообще Анатолия Чубайса, интересно, в истории России. Вот почему он сейчас решил, вот если следовать вот этому заявлению «Новой газеты», почему он решил поддержать вот этот вот интересный проект, скажем так?
Ну, я думаю, ему больше ничего не оставалось. То есть, насколько я понимаю, он его действительно поддерживает. Уже была информация о том, что он, наверное, вступит в эту новую партию. Хотя, ну, скорее всего, не будет ее формальным лидером. Причины те же самые. СПС был загнан в угол, финансовый кризис в партии, отсутствие поддержки общества и так далее. Ну, а кроме того, в общем, конечно, логично допустить, что Чубайс, который хочет быть крупным менеджером, человек энергичный, еще довольно молодой, ему хочется провести какие-то преобразования вот в той высокотехнологичной сфере, которой он теперь занялся, он считает, что это важнее, а политика, которая не удалась все равно, может быть отведена на задний план, и политической партии можно пожертвовать при создании кремлевского проекта для того, чтобы сделать то более важное, то главное, что он таковым считает. Позиция логичная в условиях, когда в России фактически нету независимой политики, и позиция, которая одновременно устраивает значительную часть Союза правых сил. Я вот, кстати, отношусь очень скептически к этому проекту, но у меня рука не поднимется бросить камень в людей из Союза правых сил, которые на это пошли. Потому что те люди непорядочные, которые были в этих правых силах, они уже давно оттуда ушли, они уже давно где-нибудь в Единой России, там. Те, кто искали просто легкой жизни, они решили свои проблемы давно. Те, кто оставались до последнего момента, они заслуживают уважения, но, понятно, им надо как-то кормить семью, они уже там много лет работают в партии на каких-то там должностях. Я не смогу к ним теперь относиться как к политикам, как к людям, за которых стоит голосовать, но чисто по-человечески их понять можно.
Я соглашусь с Дмитрием, вот, особенно последними его словами, я тоже не собираюсь, как человек, который давно и вот, возглавляет, например, организацию демократическую в Петербурге в течение, так сказать, уже вот того периода, когда «Яблоко» перестало быть как раз парламентской партией, прекрасно понимаю, видя своих товарищей, коллег, особенно после того, как нас вышвырнули с выборов в законодательное собрание, насколько трудно заниматься сейчас, стараться быть независимой политической организацией, независимой политической партией. И поэтому, когда люди перестают этим заниматься, их нельзя бросать камень, потому что это, в общем, по-человечески можно понять. Другое дело, соглашусь с Дмитрием, эти люди перестают быть политиками, действительно, а просто становятся людьми, которые, ну, решают свои задачи по жизни, и их, еще раз говорю, кто же за это осудит. А что касается Чубайса, то, с моей точки зрения, фигура Чубайса, ну, конечно, не хочется демонизировать никакие фигуры, говорить злой гений и так далее. Но я всегда говорил, что, с моей точки зрения, Чубайс для дискредитации демократии в России сделал существенно больше, чем Владимир Путин, Дмитрий Медведев и так далее. Именно Анатолий Чубайс, с моей точки зрения, именно ему мы обязаны во многом. Я сейчас не хочу, может быть, отдельно, это может быть передача, там, наверное, Дмитрий, наверное, наверняка со мной не согласится, но я убежден абсолютно, что именно Анатолий Чубайс сделал больше всех остальных для того, чтобы слово «демократ» в России стало ругательным.
Это вы думаете еще с 93-го года?
Я все это думаю, и эти шаги его. Но последний, когда он просто сдает, он рассматривает людей, партию, как свой политический актив, как свою собственность. Вот это его отношение к жизни, как к политике. Он просто сдает ее в обмен на должность. Вот и все, вот что происходит. Ему, в общем, по большому счету, извините за грубое слово, наплевать на Никиту Белых, на молодых ребят, которые идут сейчас в СПС и приходят в эту партию, зная, с чем они столкнутся в своей жизни. Он на это все наплевать. Он решает свои собственные задачи. Он, безусловно, человек очень яркий, выдающийся даже, да, но это человек, который, еще раз говорю, от которого, мне кажется, который вообще... Демократия и Чубайс — две вещи несовместные, я вам так скажу. Просто.
Вы не согласны, конечно, с этим, Дмитрий, очень коротко, если можно.
Я не согласен, скорее, с некоторыми акцентами, которые поставил Максим. Конечно, и Егор Гайдар, и Чубайс, которых я лично по-прежнему очень уважаю, с самого начала реформ очень многое сделали неудачно, и их непринципиальность даже во многих экономических вопросах привела к существенным проблемам демократического движения. Но сегодня я не думаю, что здесь инициатива в дискредитации демократического движения лежит на Чубайсе. Скорее наоборот. Он пытался поддерживать нормальную партию «Союз правых сил» сколько мог. Когда все развалилось уже, независимо от Чубайса, а в зависимости от отношения общества, он пытается делать то, что ему кажется более важным и более актуальным сейчас.
История рассудит нас, Дмитрий.
История рассудит, хорошо. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Российско-украинский большой договор продлен. Как будут развиваться двухсторонние отношения? Собеседник Виталия Портникова, директор первого департамента МИД Украины Леонид Осовалюк. Ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Во имя гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4:11 часов утра «Во имя Московское». А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Оренбургской области прошли похороны 5 девушек, погибших под завалами в школе поселка Беляевка. В области объявлен траур. Завтра состоятся похороны учительницы, покончившей с собой после трагедии. Роспотребнадзор изымает из продажи более 1000 наименований китайских продуктов, в изготовлении которых использовалось молоко. По сообщению главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, решение принято из-за выявленных в последнее время в Китае случаев массового отравления детей молоком, в которое попал меламин. В Москве арестован заместитель командующего железнодорожными войсками России Евгений Корнишин. Следствие инкриминирует Корнишину превышение должностных полномочий и хищение более 5 миллионов рублей. Его также обвиняют в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Читинский областной суд 15 октября рассмотрит жалобу Михаила Ходорковского на отказ в досрочном освобождении, сообщил адвокат экс-главы компании ЮКОС Семен Розенберг. В Сент-Луисе, штат Миссури, прошли предвыборные дебаты кандидатов в вице-президента США, напарница республиканца Джона Маккейна, губернатор Аляски Сара Пейлин и сенатор-демократ Джо Байден, идущие в паре с Бараком Обамой, встречаются только раз перед выборами 4 ноября. Палата представителей Конгресса США сегодня, как ожидается, рассмотрит чрезвычайный план поддержки американской финансовой системы. В понедельник конгрессмены отвергли разработанный правительством план, предусматривающий выделение до 700 миллиардов долларов на помощь финансовым рынкам. Накануне план был принят Сенатом. Госдума России приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленных на стабилизацию финансовой системы страны. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызенков, эфир «Час прессы». Сегодня мы говорим о самороспуске Союза правых сил, о создании некой подконтрольной Кремлю демократической партии, говорим о том, какая партийная модель в России выстраивается в последнее время, а также о многом-многом другом. В нашей петербургской студии политический обозреватель газеты «Дело», научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета Дмитрий Травин и лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос: должна ли оппозиция сотрудничать с властью? Если да, то как? Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 9 6 1 4 3, абонент Радио Свобода. Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Я бы хотел зачитать некоторые мнения политологов, которые обсуждают сейчас активно происходящие партстроительства. Яшкин, политолог, считает, что объединение либеральных демократических сил выгодно не только нынешней власти, но и самому СПС. Политолог отметил, что на фланге либеральных или европейских ценностей существует несколько групп. Яблоко, группа Касьянова, Каспарова и Лимонова, Горбачева, Лебедева, СПС. Я не вижу реальных возможностей объединения этих сил. Технически это невозможно. 15 лет пытались объединиться СПС с Яблоком, но объединение не получается, заметил политолог. По его мнению, в Кремле есть две идеологии. Или завинчивать гайки и отбирать деньги у крупного бизнеса, укреплять государственное влияние, или, напротив, создать льготные условия для бизнеса и пояснить ему, что его никто не будет кошмарить. Конец цитаты. В этой связи неплохо было бы иметь какую-то партию или политическую группу людей с тем, чтобы они были вхожи в Кремль, и можно было бы использовать их идеи и мозги. С другой стороны, использовать их административный и политический ресурс, считает политолог. Конец цитаты. Но что вы думаете? На самом деле здесь вопрос еще упирается в то, что, а если не получится сотрудничество будущей демократической партии, создаваемой с Кремлем, по тем или иным причинам, она создастся, получит деньги, будет развиваться, а потом тихонечко, так сказать, удалиться от Кремля. Возможен такой вариант? Ну, давайте по очереди, Дмитрий.
Я уверен, что те правые, которые создают нынешнее объединение, примерно так и думают. Они считают, что было время, когда многие голосовали за выбор России. Ту партию, которая в самом начале и стояла вот в начале этого движения. Потом ситуация изменилась, люди стали хуже относиться к либеральным ценностям, больше стали поддерживать националистические и патриотические ценности. Но это связано с нефтью, с тем быстрым экономическим ростом, с тем, что люди напрямую связывают свое сегодняшнее благосостояние с деятельностью нынешней власти и считают, а зачем нам демократия. Но это не бесконечный процесс. Когда-нибудь цены на нефть сильно упадут, ожидания людей станут большими, чем реальные возможности власти, и люди начнут возвращаться к либеральным ценностям. Собственно говоря, я на 100% уверен, что так и будет, потому что весь мировой опыт показывает, что не бывает вечных авторитарных режимов. Все они постепенно начинают размягчаться в зависимости от экономики и некоторых других факторов. Это прекрасно знают и Чубайс, и Гозман, и все другие. И вот, наверное, они полагают, что в какой-то момент, когда экономики положение ухудшится, а башни, кремлевские башни совсем передерутся между собой, мы сделаем ставку на более либеральную башню, вот как Орешкин сказал, ту, которая считает, что не надо кошмарить бизнес, и мы даже помним, кто это сказал, собственно говоря, президент Медведев это слово употребил. Вот, правые думают, мы сделаем ставку на более либеральную кремлевскую башню, выйдем из-под жесткого контроля господина Суркова, и станем настоящими либералами, теми, которые мы когда-то были, а не подконтрольными, вот такими вот послушными управляемыми. В этом есть бесспорная логика. Но вот ведь какая беда. Опять-таки, если взглянуть на мировой опыт, как такие процессы шли. Можно посмотреть на ситуацию в Центральной и Восточной Европе во время бархатных революций конца 80-х годов. Ведь в отличие от Советского Союза, в странах Центральной и Восточной Европы были не только правящие коммунистические партии, а там был целый ряд таких маленьких партий-сателлитов, которые остались еще от буржуазных времен. Коммунисты их не уничтожали, они их втянули в свою структуру. Эти партии существовали, они были представлены в парламенте. И, наверное, они тоже долго думали, что когда-нибудь мы возродимся. Так вот, опыт показывает, что никто из них не смог стать центром новой оппозиции. В лучшем случае, как польская крестьянская партия, они сохранились и стали входить во всякие коалиции посткоммунистических времен. Один раз даже они своего премьера поставили и были безумно этим горды. Но центром оппозиции никто не стал. Оппозиция всюду возникла с нуля. В Польше это было профсоюзное движение «Солидарность». В Венгрии это было патриотическое, консервативное, политическое движение. И так далее. В этом смысле я боюсь, что нынешний опыт правых превращает их в карликовую маргинальную партию, которая в кремлевском проекте просуществует, но когда кремлевский проект будет рушиться, в России все будет по-другому. Вот с чего возникнет новое оппозиционное движение, возникнет ли оно из 13 декабря, или из того, что в нашей стране возникнет через 5 или через 10 лет, или из чего это еще, предсказать сегодня невозможно. Но то, что эта сильная, мощная либеральная оппозиция не возникнет из карликовой партии, я практически уверен.
Нечего добавить, просто абсолютно согласен с анализом Дмитрия.
Анатолий, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, что вот наше либеральное, так называемое, движение, оно ничем не отличается от, ну, так сказать, духовного движения интеллигенции, которые были в виде диссидентства и прочее, прочее, прочее. Естественно, оно не бесполезно. Они как-то транслируют свои идеи. Вы меня слышите, да?
Слышим, слышим, да.
Да, но вот прав ведь вот только что сказавший человек, что ведь уповать на то, что упадут цены на нефть и так далее, ну, это просто очень наивно. Я все-таки думаю, что либеральные идеи в России не существует в какой-то такой нормальной, естественной форме. Это все какие-то, так сказать, умозрительные вещи без опоры на реальность. Ну, к примеру, вот что такое кошмарить бизнес. Кошмарить бизнес, его не кошмарить не могут здесь. Не могут не кошмарить, даже если хотят. Так устроено. Даже не политическая система России, а ее, как сказать,
природа. Правда. Природа, да? Природа.
Природа, да. И вот не кошмарить бизнес, значит, сюда привезти Швецию.
Понятно, Анатолий, понятно ваша точка зрения. Максим, хотите ответить что-нибудь?
Да, я абсолютно не согласен с Анатолием, хотя эта точка зрения очень распространенная. И, кстати говоря, и к ней апеллируют, например, когда отменяют выборы губернаторов. Я помню, как петербургские парламентарии из «Единой России» поддерживают инициативу Путина. А говорили, ну, не готов, ну, не готов, народ не готов, да. Мне кажется, это очень уничижительная для русского, российского избирателя, вообще народа позиция, потому что я абсолютно убежден в том, я, конечно, понимаю, что Россия очень разная страна, она очень большая, и уровень политической культуры, культуры вообще, и не только уровень, она, может быть, даже какие-то типы ее, они разные. Но я не понимаю, чем петербуржец или москвич, в смысле стремления к тому, чтобы быть свободным, и чтобы права его соблюдались, защищались и уважались, отличается от киевлянина, варшавянина там, или парижанина. Не понимаю, искренне не понимаю. И поэтому я считаю себя либералом, человеком, выступающим за европейский путь развития страны.
Игорь из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот не считаю себя либералом. Вы знаете, хотелось бы вот просто... Иногда разговор начинается, давайте договоримся о терминах. Я пытался слушать вашу программу. У нас синонимический ряд. Партия, движение, проект. И что самое интересное, и так далее. И очень много всего. У нас либерал, правый политик. Это получается одно и то же. Вот все-таки у меня вот как тоже профессиональное образование. Но либерал и правый – это разные вещи. Вопрос о Чубайсе. Он менеджер. У него это записано в трудовой книжке. Вот когда его по телевизору показывают, там написано «Чубайс Анатолий менеджер». Он же не менеджер. Но почему вот у нас нету вот просто за сколько вот 20 лет, да, прошло, можно было как-то выработать свою терминологию, где правая партия – это правая, левая – это левая, где партия не есть движение.
Спасибо, Игорь. Да, вот этот вопрос я бы хотел задать, то есть адресовать Дмитрию Травину, пожалуйста.
Да, здесь путаница жуткая, это совершенно верно. Но что поделать, так получилось. Когда наши либералы создавали свою партию в 99-м году, они придумали очень красивое название. Оно, кстати, могло бы им наверняка добавить голосов, если бы они его сохранили. Они назвали себя «Правое дело», то есть на игре слов было построено. Потом оказалось, что создатели «Правого дела» во главе с Немцовым должны были объединиться еще с таким господином Кириенко, если помните, был у нас такой премьер-министр. И вот в «Правое дело» Кириенко не готов был идти, надо было как-то с ним объединяться. Они назвали себя «Союз правых сил». В итоге слово «правое» стало играть немножко другой смысл. Уже здесь не столько игра слов, сколько четкое указание, что мы не либералы, а правые. На самом деле, Союз правых сил, конечно, не был правым, хотя иногда они пытались сделать жесткие заявления, помните термин «либеральная империя» Чубайса, или тот же Чубайс говорил о возрождении российской армии в Чечне. Но все-таки, конечно, насколько я знаю людей из Союза правых сил, в основном это все-таки либералы, а не правые консерваторы. Правые в основном у нас ушли, ну, если не брать Жириновского, да, то да. Они ушли в Единую Россию, где очень жесткая такая есть правая часть. Вот. Ну, вот теперь от слова «правые» они, наверное, откажутся. Я так понимаю, что оно не сохранится в новом названии. И будут они там либералами или не будут, прикормленными или не прикормленными, но, по крайней мере, терминология будет какая-то более правильная.
Да, «Независимая газета» сообщает по поводу названия, что вполне возможно новому создаваемому такому, ну, как это назвать, там...
Проекту.
Проекту, скажем, да, да, скажем так, будет дано название «Демократическая Россия».
Ну, это называется с особым цинизмом, я бы... Ну, для Кремля вообще характерно действие с особым цинизмом. Там, например, не выпустить Ходорковского, потому что он не освоил, там, как правильно шить тапочки, да, то есть вот по таким же мотивам. Вот назвать «Демократической Россией» вот это вот безобразие, то, что они собираются делать. Ну, такой цинизм. Конечно, вот возвращаясь к тому, о чем говорил Дмитрий, могу сказать, что вообще правые партии, вот эта «Единая Россия», ЛДПР гораздо в более чистом виде, чем то, что мы обсуждаем. Это мы обсуждаем демократический и либеральный фланг, можно так говорить. Вот «Яблоко» вечно мучилось от того, что нас назвали правые партии, СПС, «Яблоко» через запятую. Хотя «Яблоко» — это лево-либеральная партия. Если уж левый правый, то «Яблоко» — это левая партия, вообще говоря. И, конечно, с радиослушателем совершенно согласен. Что касается названия, ну, понимаете, как бы сказать так помягче, как ни назови, а все равно будет, все равно, извините, такой, есть такой термин, он может быть, не очень уважаемый, как бы, да, и, может быть, он не очень интеллигентный, но это кремляди все равно, понимаете. Вот, ничего тут не сделаешь. Назвать можно по-разному.
Алексей из Москвы, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я вот хотел бы сказать, что, мне кажется, в сложившейся ситуации нужно всем, вот тем, кто считает себя действительно настоящими демократами, как-то, наверное, поддерживать сейчас партию «Яблоко». Вот. А... вот это новое объединение демократов, которое сейчас вот обсуждается, то, которое так называемое движение 13 декабря, вот эта ситуация с СПС, это скорее показатель того, что это за новое объединение. Оно просто сейчас работает немножко тоже на ослабление «Яблока». Вот. И, конечно, вот СПС там участвовало, вот так оно взяло, развернулось и ушло. И остальные там участники тоже, в общем, достаточно сомнительные. Нужно срочно всем значит, поддерживать Яблоко, потому что сейчас очень тяжелая ситуация для него. И Максим Резник, вот он очень правильно говорит, что, конечно, у него с руководством есть какие-то разногласия, но в основном они же за что-то одно хорошее, демократическое. И мне кажется, он должен тоже понять, что вот то, что говорило раньше руководство Яблока про это новое движение 13 декабря, вот это оказалось верным. Вот мы видим, что, значит, это не очень работает. Нужно за Яблоко назад возвращаться, поддерживать его в этой сложной ситуации.
Понятно, Алексей, спасибо, пожалуйста.
Что говорит Алексей, очень приятно. Естественно, давайте все поддержим Яблоко. Я категорически за и мог бы дальше не комментировать. Но на самом деле, то, что, о чем говорит Алексей, весь очень важно. Я вот о чем хотел бы сказать, и что, мне кажется, очень важно для понимания всеми нами ситуации. Все в общественно-политическом пространстве России существует согласие Кремля. Тут не должно быть никаких иллюзий вообще. Да? Завтра захотят закрыть партию Яблоко, мы приходим, на дверях птичий гриб. Все, свободны. Захотят там, значит, еще другую какую-то партию. Когда мне говорят, что вот мои коллеги, демократы тоже, которые, ну, так, независимые демократы, да, радикальные демократы, говорят, что вот Лебедев там и Горбачев, это тоже проект Кремля, вот сейчас какая-то там идея у них возникает. Я говорю, друзья мои, Лебедев и Горбачев финансируют новую газету. Если Кремль захочет закрыть новую газету, он ее закроет, без сомнений. Если он захочет закрыть «Эхо Москвы», он закроет, без всякого сомнения. С «Радио Свобода» не знаю, получится ли. Тут сложнее, да? Не дай бог, конечно. Но, в общем, по большому счету, сегодня такая сила у Кремля, что можно закрыть все. И в этом смысле упреки демократов, которые не состоят в партии Яблоко, допустим, к самой партии Яблоко, я их понимаю, да? Они говорят, ну, вы же вот, у вас зарегистрированная партия, значит, вы там ходите в Кремль. Логика такая. Я хочу сказать, что еще раз, еще повторить, что все существует согласие Кремля, но не на все можно пойти. Понимаете? И в этой ситуации, как бы я ни относился там к руководителям Яблока, с которыми там у меня действительно есть разногласия, еще раз повторю, нас больше гораздо объединяет, но все-таки стиль поведения Яблока в этой системе, он принципиально другой. Вот он просто ментально другой, если хотите, чем поведение Союза правых сил и его лидеров. Просто это люди, у которых есть предел, которые не могут переступить, предел порядочности, если хотите сказать, предел своих там убеждений, да, вот та черта, за которую они поступить не могут, пределы допуска. Они разные у всех. Эта черта, она разная у всех. И поэтому я считаю, что насчет 13 декабря радиослушатель, конечно, не прав. Тяжелая будет ситуация с этим движением, потому что, еще раз говорю, естественно, на участие СПС в этом процессе рассчитывали те, кто эту инициативу выдвигал. Думаю, что и Яблоку, и тем, кто создает вот это движение 13 декабря, как его уже называют, нужно делать шаги навстречу друг другу. Не видеть. Сейчас у нас, как говорится, один окоп. Вот такая моя позиция.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Мне кажется, что те, кто сегодня в студии, они заблуждаются во многом. Ну, например, ни для кого не секрет, что господин Чубайс, возглавляя РАО ЕС, через своего верного поклонника и последователя Гозмана финансировал политическую структуру. Сегодня нанотехнологии переданы точно с такой же целью. И не надо изображать, что что-то вот наоборот. Кого-то он предал, что-то он продал. Вот те декабристы, которые сегодня объединяются, они напоминают всех тех, кто в 1937 году пошел под нож. Потому что Сталину тоже необходимо было сгруппировать и создать оппозицию, по которой потом прошелся катком. Потому что внешняя угроза, внешний враг был ясен, нужен был враг внутренний. Сегодня идет группировка так называемых внутренних врагов, которые подпадут под будущие репрессии. Не понимать-то надо быть дураками. Теперь посмотрите, а кто же будет главными воеводами в декабре? Рыжков, господи ты боже мой, да вспомним Вову Рыжкова, который формировал для Черномырдина очередную партию власти. Не смешите нас, мы на это не купимся.
Жесткое заявление, правда, должен сказать, что Владимир Рыжков, кстати, не участвует в проекте вот этого вот декабрьского съезда демократических сил, так что ясно, что радиослушатель внимательный очень человек, пускай за этим тоже очень внимательно следит, чтобы детали знал.
Семья майоров, наши постоянные слушатели, пишут, остатки либеральной интеллигенции, почти 20 лет поддержавшие вас, просто устали от этой войны амбиций. Не хватало еще кремлевского проекта. Между прочим, вчера при опросе жителей Липецка и Чебоксар почти 100% назвали демократическими «Единую Россию» и 80% ЛДПР. Это называется «Поехали». И у меня в связи с этим посланием возник вопрос. Газета «Ведомости» со ссылкой на председателя «Деловой России» Титова пишет, в партии, вот, которая создается в этом проекте, не будет ни одного единоросса, которому уже дана команда
не уходить из «Единой России». Если допустить перебежку либерально ориентированных партийцев «Единой России» в новую партию, то это будет лишь вносить смятение, пояснил коллега Титова по «Деловой России» Валерий Фадеев. Конец цитаты. Тут уже на этом уровне идут вот выяснения. Да? Дмитрий, что вы думаете? Существует ли угроза для «Единой России» или, может быть, для «Справедливой России», где тоже есть достаточно большое количество людей, ну, насколько мне известно, так вот, скажем, вот правоориентированных.
Например, Оксана Дмитриева, например.
Оксана Дмитриева, да, например. Но Оксана Дмитриева, она все-таки ближайший сподвижник Сергея Миронова, я не думаю,
что... Нет, я просто... Вы сказали, что есть такие люди, Виктор, вот, например.
Ну, Гузман уже прямо заявлял, что с его точки зрения есть какая-то часть хороших, прогрессивных, либерально мыслящих людей, которые не могут голосовать за «Единую Россию». Но, как считает Гозман, они хотят за кого-то проголосовать, хотят иметь своих представителей в парламенте. Соответственно, вот эта вот новая, возглавляемая Леонидом Гозманом и его товарищами структура, она претендует на то, чтобы собрать голоса вот этих вот людей. Логика в этом есть определенная. Хотя мне кажется, что такого рода избирателей у партии будет не очень много. Как вот наши слушатели правильно заявили, сейчас вот ты зачитал, Витя, это письмо, люди устали от разногласий и склок в демократическом лагере, и многие не станут голосовать вообще, особенно с учетом того, что, так сказать, кремлевские уши за проектом явно видны. Очень многие люди, которые раньше голосовали за либеральные силы, спокойно голосуют за «Единую Россию», потому что им представляется, что эта партия отражает и левые, и правые, и либеральные, и все прочие взгляды. Тем более, сама «Единая Россия» в свое время чуть не распалась на различные крылья, клубы, крылышки, там, да, и так далее.
Лалабы.
Часть единороссов активно позиционирует себя как либералов и стремятся показать, что они вот и в этом спектре находятся. То есть в случае с созданием вот этой новой либеральной структуры, то, что они делают, скорее выглядит «Единой России» второй свежести. Но второй свежести «Единой России» быть не может, так же, как и осетрины. Да,
да.
Поэтому я думаю, что реально, если через некоторое время эта структура пройдет в парламент, то она пройдет не потому, что за нее проголосуют мыслящие либеральные люди, а скорее потому, что туда вольют деньги, они смогут раскрутить свою агитацию, смогут как-то себя позиционировать на телевидении, то, чего демократы всякие были лишены. И это даст партии довольно такие случайные голоса. Даже на последних выборах отмечалось, что некоторые люди голосовали за БЛХ, плохо представляя, что это такое, плохо путаясь в фамилии, там, путая его имя с фамилией и так далее. Вот, так что думаю, что даже если эта партия пройдет в парламент, она не будет по-настоящему представлять мыслящую либеральную общественность страны.
Ну да, даже до коммунистов им не добраться по количеству процентов, скажем так, если в перспективе говорить.
Конечно,
если,
конечно,
если не произойдет что-то такое экстраординарное.
Ну, это отдельная тема, на самом деле.
Ну и коммунисты тоже не способны.
Коммунисты, к сожалению, ничего, да, к моему большому сожалению, сейчас являются, по сути, вот они как раз в большей степени, за них голосуют многие мыслящие, либерально настроенные люди. Вот в этом тоже большая проблема есть.
Наш один слушатель написал нам, не подписавшись, задает такой вопрос. Почему для большинства населения в стране, где упакованная власть царствует лежа на боку, пропуская нефтедоллары сквозь пальцы, нет по-настоящему левой партии, не считая импотентной КПРФ? Конец цитаты. Хотите ответить на этот вопрос или некорректно заданный вопрос?
Да нет, в общем, корректно заданный. Естественно, коммунисты не являются оппозиционной, не являются левой партией. Я не думаю, что мыслящие либеральные люди голосуют за коммунистов. Скорее, это форма протестного голосования, ну, от отчаяния.
Них, часть, да, из них, конечно. Чтобы, да, хоть кто-то, да, был.
Ну, скорее...
На зло это, там, я не знаю.
Да, вот скорее на зло, чем как бы поразмыслив, конечно, мыслящий,
нет, понятно,
человек.
Да, не по идеологическим соображениям,
да,
конечно.
Да. Вот. Левой оппозиции нету по той же причине, по какой и правой, потому что политическое пространство зачищается, как Максим сказал правильно, все, что делается, делается с ведома Кремля. И, возможно, среди коммунистов есть такие же надежды на то, что вот сейчас у нас партия такая сателлит, а вот когда-нибудь потом, когда будет больше свободы, мы там от Зюганова избавимся и станем настоящими левыми. Думаю, что у них это так же не получится, как и у либералов.
Валерий из Москвы, пожалуйста.
Да, приветствую вас.
Здравствуйте.
Господа, я хотел бы поздравить господина Резника, господина Явлинского и всех яблочников с тем, что они в течение этого времени отчаянно сопротивлялись этой замечательной провокации, которую хотел осуществить правящая клика, поддержанная нашими так называемыми демократическими журналистами, чтобы объединить яблоко с так называемым Союзом правых сил, который теперь осуществил это грандиозное предательство. Это еще раз доказывает, что наша демократическая пресса играла роль сугубо отрицательную. Яблоко спасло только то, что они не пошли на организационное объединение с Союзом правых сил, который в настоящее время осуществил переход на сторону власти. И в этой связи возникает вот какая проблема. Дело в том, что самая лучшая политика – это принципиальная политика. Что скажет Резник в этих новых условиях о том, что вот и партия Яблоко, к сожалению, присоединилась к хору тех, которые фактически поддержал мероприятие нашей власти в военную агрессию против Грузии. Как так получилось, что осудили демократическое правительство Саакашвили, и почему же все эти демократические наши партии, наши демократические деятели осуждают демократическую партию на Украине?
Все, спасибо, Валерий. Огромное количество вопросов. Просто у нас одна минута осталась. Максим отвечает вам.
Отвечаю за свою позицию, потому что позиции Яблока окончательно еще не сформированы. У нас есть два крыла, так скажем. Одни, сказать, считают, что политика России была ошибочной и в конфликте, и вообще в этом регионе на протяжении многих лет. Другие считают, что Россия действовала правильно. Да, в партии есть разные точки зрения. Моя точка зрения заключается в следующем. Саакашвили, Буш и Путин, если коротко, это все одного поля ягоды для меня лично. Это люди, которые представляют крайне низкий уровень политической культуры. Это люди, это политики, для которых права человека, жизнь человека не имеют никакого значения. И, к сожалению, сегодня этот слой политиков, вот такие как Саакашвили, Путин, Буш, а это люди, доминирующие сегодня в политическом пространстве не только России, Грузии и США, но и мира, по большому счету. И я надеюсь, что все-таки придет другая генерация политиков, для которых все-таки жизнь человека и его права будут иметь большее значение, если коротко.
Спасибо большое, Максим. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и политический обозреватель газеты «Дело», научный руководитель Центра исследований и модернизаций Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Стихи про меня Петра Вайля. Распутин на оперной сцене. Памяти академика Льва Гительмана. История. Книга «Историография германского фашизма». Музыкальный транзит Москва-Париж. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.